Хорошо, итак, мы с вами находимся в Евангелии от Матфея, 6 глава, и мы с вами находимся в знаменитой или в популярной молитве «Отче наш», которую сегодня многие христиане молятся. Насколько правильно, я не знаю, я могу только одно сказать по поводу того, когда мы изучаем или исследуем Писание, как здесь это написано «надо». А как сегодня это применяют люди, надо каждому, наверное, самому себя спросить, соответствует ли моя молитва, как я молюсь, молитва «Отче наш», тому, что написано здесь. Эта история о молитве, она началась в 5 стихе и закончится с 15 стихом. Сегодня мы закончим 11, 12 и 13 стих. И в следующее воскресенье, если Бог позволит, мы будем живы. Конца света не было. Мы его, слава Богу, пережили. Да? Кстати, у верующих начало света начинается, так что не переживайте. У нас все равно никогда конец света не будет. И здесь конца света не будет, здесь все сгорит, и будет новая земля, и новый свет будет. То есть вообще слово «конец света», оно неправильное. Если свет имеется в виду мир, тогда да, если свет имеется в виду свет, то нет. То есть мир, да, закончится, а свет не закончится. И мы в следующий раз тогда поговорим 14-15 стих. Очень интересные два стиха в Библии, которые тоже очень, не очень, может быть, но иногда я слышу, как их неправильно интерпретируют, эти стихи из Библии. И жалко, когда ты слышишь такое, и хотелось бы, конечно, на них остановиться подробнее. И сегодня мы поговорим 11, 12, 13 стих. Итак, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что Бог желает, помните, в прошлой, позапрошлой, Бог желает тесных отношений со своими детьми. Вспоминаете? Есть такое слово «интимные отношения». То есть Бог хочет интимных отношений со своим. Кстати, интимные – это не всегда, это не значит, что это секс. Интимные – это тесные, дружеские, связанные настолько, что нельзя разорвать. Это отношение сыновства. Поэтому Иисус говорит, что Бог Отец, Отче наш. Помните, мы говорили? Отец ваш небесный. А когда речь доходит до молитвы, Он говорит, Отец твой небесный. Ты ребенок, а Он твой Отец. Я хочу с тобой поговорить, говорит Бог. Помните, мы читали, когда молишься, 5 стих, не будь как лицемеры, которые любят молиться в синагогах на углах улиц, останавливаясь, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори в дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. Эту неделю прочитал одно выражение, я сейчас не помню его дословно, было написано, что если ты собрался что-то сделать тайное, в общем, ты это будешь делать вместе с Богом. Потому что он в тайном находится. Да? То есть все то, что мы собираемся сделать тайно, мы будем делать перед лицом Бога. А это на латыни называется, кто знает, coram Deo. Перед лицом Бога, да, Vorgesicht Gottes по-немецки. Все, что тайное, там, именно там находится Бог. И иногда люди, интересно, как вот это тоже сегодня, в современном христианстве, иногда люди хотят пережить присутствие Бога, собираются большими группами, там, истязают себя, входят в экстаз, разные какие-то методы, чтобы только где-то с Богом встретиться. Но Христос вообще в другое место отправляет людей. Он говорит, что Бог там тебя хочет видеть. Это не значит, что нам не надо собираться вместе и хвалить, славить Бога, но Бог хочет с нами иметь отношения с каждым лично, персонально, как отец со своим сыном или с дочерью. Кроме того, Иисус хочет, чтобы мы не просто восхищались. Помните, мы говорили молитву «Отче наш»? Три первые вещи, которые мы в прошлый раз говорили, это восхищаться святостью Бога, желать Его царства на земле и желать исполнения какой воли? Его воли, да? И желать исполнения Его воли здесь на земле. Давайте прочитаем 9 стих, 10. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Я вам хотел одно предложение предложить. Попробуйте вот эти два стиха, когда-нибудь выйдите в лес, в тайную комнату, и попробуйте их там громко, с эмоциями, с чувством, со страстью сказать Богу. Вы увидите, как это будет. Господи, я хочу, чтобы здесь наконец-то было так, как у Тебя там на небе. Я устал от этих грехов, от этой жизни, от этих реклам на каждом углу, которые тянут меня к греху. Я устал от этого обмана и несправедливости. Я хочу, чтобы здесь было Твое царство. Наконец-то, на этой земле. Попробуйте вот так помолиться, молитву «Отче наш». Отец мой на небе, спаси меня, я уже устал. Я хочу, чтобы здесь все, как у тебя было там, так и здесь было. Молитва совсем другой будет принимать оттенок, совсем другие краски будут появляться в этой молитве. Это страстное желание иметь здесь на земле царство. Понимаете, что в такой ситуации человек, он понимает, что здесь не будет этого царства никогда. И у него другое желание появляется. Какое? На небо. Скорее туда, где мой отец. Поэтому верующие, они хотят жить здесь. Поэтому апостол Павел пишет филиппийцам. Мы будем читать в новом году это места. Он пишет филиппийцам, говорит, мое самое страстное желание – умереть и быть со Христом. Разрешиться, он не говорит умереть. Разрешиться – такое слово. То есть, чтобы моя жизнь закончилась, и я был с ним. Больше мне ничего не надо. Если вы хотите на Новый год записать пожелание Христу, напишите ему это пожелание. Я хочу в этом году разрешиться и жить с тобой. Обнять тебя, отцеловать тебя. Но если моя жизнь кому-то на этой земле доставляет плод, то я тогда готов жить на этой земле дальше. Это было желание Павла самое страстное. Измученный от этой греховной жизни, измученный от этого всего, верующий появляется желание «я хочу на небо, хочу туда, где Отец». Так вот, Христос говорит, что мы не просто этого хотеть должны, а страстно стремиться исполнять на этой земле. И это была первая группа его просьб, то есть первое он просит, он говорит, чтобы мы просили о том, чтобы светилось имя, второе, чтобы царство Бога пришло, и третье, чтобы воля как на небе, так и на земле Бога была. И теперь начинается вторая группа просьб. Помните, я говорил, что молитва «Отче наш» делится на две группы просьб. Как и 10 заповедей. Вспоминаете? 10 заповедей начинаются, первый регламентирует отношения с Богом, а вторые отношения с людьми. То есть это, как сегодня, я снова это вспомнил, услышал, перпендикуляр, знаете. Первые вертикальные отношения, вторые половина горизонтальные. Точно так же молитва «Отче наш». Она говорит, что первое мне нужно, я забочусь о том, чтобы вот здесь с Богом было все правильно в вертикальных отношениях. Второе, я же понимаю, что я не на небе, а на земле. И мне здесь как-то надо жить. И лучше всего не как-то жить, а так, как хочет Бог. Да? И поэтому это приводит к тому, что возникает у человека вторая группа такая просьб. Кстати, еще раз, и об этом говорит Христос. И это Он нам говорит, чтобы мы об этом молились. Это Он нам говорит, не ограничивайтесь только прославлением Меня. Вернее, Отца Моего Небесного. Помните, вам еще нужна одна вещь. То есть это то, что Христос говорит, нам нужно. Есть такая теория нужд. Помните, я как-то про нее говорил, может быть, год назад, может, полтора. Когда люди говорят, что придешь в церковь, и Христос восполнит всякую твою нужду. Это неправильно. Он не будет исполнять всякую мою нужду. Он исполнит всякую свою нужду. И Христос в молитве «Отче наш» говорит, что Он хочет от нас. Он говорит, когда ты идешь молиться, тебе надо раз, два, три, раз, два, три. Больше тебе ничего не надо. А я слушаю и говорю, да нет мне еще, мне надо чего-то. Он говорит, нет. И вот мы с ним спорим, со Христом. Я ему говорю, что мне надо, он мне говорит, не надо. И вот так нашу всю жизнь, то есть всю жизнь мы находимся в этом споре с Богом. Я ему пытаюсь всегда объяснить и доказать, что мне это надо. А он мне пытается объяснить и доказать, что это не надо. Так вот, молитва «Отче наш», он говорит, вот если ты пошел молиться, смотри, тебе надо в первую очередь три вещи, которые тебе надо. Чтобы ты хотел, чтобы светилось имя Бога, Отца. Второе, чтобы было здесь на земле, царство Его здесь было, наконец-то. И третье, о чем ты хочешь сильно и нуждаешься, чтобы воля Его была здесь так же, как и там. Он говорит, что это твое желание, это мое, должно быть моим желанием. И теперь он говорит, у тебя еще есть три вещи. Первое, тебе надо как-то жить на этой земле, физически иметь силы, чтобы это сделать, все, что там написано было. Второе, тебе надо иметь прощение, ты должен прощать людей. Если ты отец, если Бог твой отец, ты не можешь не прощать людей. И третье, тебе надо понимать, что ты никогда сам один не сможешь победить дьявола и победить это зло в этом мире. Тебе нужна духовная сила от Бога. Это следующие три просьбы. Смотрите, 11 стих. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, потому что Твое царство и сила и слава вовек». Чье царство? Мое. Твое. Давайте посмотрим внимательно эти три стиха, поговорим об этом. Я это сформулировал так, если у вас есть конспект, я написал это так. «Отец, дай мне хлеба, чтобы у меня были силы идти и прощать других людей. Но сам я никогда не смогу этого достигнуть. Мне нужна твоя духовная поддержка». Вот эти три просьбы, я их так сформулировал. Еще раз. «Отец, дай мне хлеба, чтобы у меня были силы идти и прощать других людей. Но сам я никогда не смогу этого достигнуть. Мне нужна твоя духовная поддержка». Вот если три просьбы можно было так сформулировать, я бы их так бы сказал бы. Итак, первая просьба к отцу о физической помощи. «Хлеб наш насущий дай нам на сей день» или «на этот день». Посмотрите, интересно, что в этих просьбах каждое слово имеет значение. Это не просто так «хлеб наш насущий дай нам на сей день». Слово «хлеб» говорит о скромности. Здесь не написано «мясо дай нам, а то прощать не сможем». Хлеб в то время – это была необходимость, скромная, если так можно сказать, скромная необходимость. Да? То есть мы можем иметь хлеб, хлеба достаточно человеку, чтобы жить, но это не значит теперь, что верующие должны питаться: «Господи, кроме хлеба мне ничего не давай, только хлеб». Вы же понимаете, не об этом Христос говорит. То есть хлеб, это говорит о том, что человек, бешайден по-немецки есть такое слово, он скромно говорит: «Господи, дай мне столько, сколько ты считаешь, чтобы я мог жить». Кстати, каждое слово в этих прошениях говорит о том, что я сам ничего не могу. Если Бог мне не будет давать хлеба, у меня его не будет, сколько бы я ни работал. Есть люди, которые работают с утра до позднего вечера, и у них нет денег. Есть люди, которые вообще не работают, и у них деньги есть. Да, в России есть поговорка, спасибо, что подсказали. Кто не работает, тот ест. Это поговорка 90-х России, неспокойных 90-х годов, да, или лет, которые были в России тогда. Хлеб говорит о скромности и умеренности прошения. То есть я вам понимаю, что я прошу, что я лишь просящий, которому Бог дает. И я говорю: «Господи, ну мне надо как-то жить». То есть я понимаю, что обеспечивает меня едой кто? Бог. Теперь смотрите, хлеб наш говорит о том, что мы хотим честно добытого хлеба, а не вынутого изо рта других. Или нет? Хлеб наш дай нам. Не забери у кого-нибудь и отдай мне. На несчастье других счастья не построишь. Смотрите, какая интересная просьба. Насущий. Это учит нас тому, что мы могли доверять Богу не только сегодняшний, но и завтрашний день. Боже, дай мне, пожалуйста, на сегодня, и не забудь... Кстати, кто работает один день в году? Знаете? Дед Мороз. У него один в 364 смена. Он раз работает, 364 дня отдыхает. Насущий говорит нам о том, что я сегодня понимаю, что мне сегодня нужен, сегодня, а завтра? Посмотрите, Христос бы мог сказать: попросите хлеба на неделю. Почему он не говорит об этом? Потому что эта молитва учит нас каждый день, сегодняшний, доверять Богу. Сегодня мне надо жить. Сегодня я хочу уйти и прощать людей. Сегодня я хочу, чтобы царство было на земле. Если Бог даст милости, я встану завтра, я утром встану и говорю: «Господи, еще надо как-то сегодня прожить». Опять же, это не говорит о том, что нам не надо ехать в магазин и покупать продукты. Я должен вам сказать, что мы в начале этого месяца, в конце прошлого месяца рассуждали с верующими, сидели по поводу наших молитв и сделали интересный вывод, наблюдение. В 19 веке молились верующие совсем по-другому, чем сегодня. Вот смотрите, если мне сегодня надо хлеб, что я буду делать? Вот я утром встал, а хлеба нет на завтрак. Что я буду делать? Что вы будете делать? Вы будете молиться, чтобы вам хлеб Бог дал? Нет. Вы встанете, пойдете в магазин или поедете, купите буханку хлеба, придете домой. колбаса и сыр-то есть с маслом, хлеба нет проблем. Вы возьмете, да, и мы будем есть. В 19 веке, когда в Англии Джордж Мюллер, Хадсон Теллер в Индии и другие люди, которые делали, открывали дома для Вайзенкинда, как они называются, беспризорников, беспризорных детей, бездомных, беспризорники по-русски, да? Вы можете посмотреть фильмы, почитать книги. У них было сотни детей, и они просыпались утром, и к нему приходили со столовой и говорили: у нас нечем кормить детей. Они вставали всей командой, кто у них там был, на колени, стояли, молились и говорили: Господи, нам нечем накормить детей, дай нам хлеба на сегодняшний день. Завтра нам не надо, нам сегодня нечем кормить детей. Вы посчитаете, интересно, как Бог отвечал? Вдруг открывались двери, вдруг. И приходили люди из лавок и приносили хлеб, колбасу и другие какие-то вещи. Они могли кормить этих людей или крупу. Они могли кормить детей. Не всегда так было. Было, когда у них были деньги, да? Но часто были эти ситуации. В эти моменты люди вставали на колени, и в этот момент Бог был реальным. Сегодня, ну, в Германии, я не думаю, что... Я не знаю, может, что-то и делать. Но если вы кого-то знаете, подойдите мне, скажите после собрания. Кто встанет на колени и будет молиться утром, обнаружив, что у него нет хлеба? В Германии. Мы в другое время живем, понятно, чем они тогда жили. То есть эта молитва, она учит нас, как бы там ни было, она вырывает нас из того. Вот смотрите, мы закупились, у нас есть продуктов на неделю, то и на месяц. Дома лежит, да? А представьте себе ситуацию, вы приходите, а вас обворовали. Ну, например. Вы же понимаете, что теперь, куда мы теперь кричим? Боже, дай мне хлеб на завтрашний день. То есть Бог говорит, вам не надо ждать этого 19 века, чтобы у вас опять было так, как у Хадсон Тейлора тогда в Индии, в Китае, или как это было у Джорджа Мюллера в Англии. Нет. Нам надо, он говорит, я хочу одну вещь, чтобы вы поняли. Как моя молитва говорит о том, что сегодняшний день зависит от Бога, и завтрашний, и моя цель сегодняшний день прожить. Мне на сегодняшний день нужна еда. По крайней мере, не объесться в нашей Германии, чтобы потом отрыжка не была с утра и изжога ночью. Господи, дай мне хлеба на сегодняшний день. Кстати, Новый год собирается. Не забудьте насчет еды. Слово «дай» говорит о три вещи, которые я увидел там в этом слове. Вот смотрите, хлеб наш насущий, дай. Первое. Что Богу принадлежит земля и все, что на ней. Вы согласны с этим? Дай нам насущий хлеб. Кто дает? Кому обращается вообще? Смотрите, в этой молитве не человек стоит в середине. В этой молитве, в середине этой молитвы, в центре стоит Бог. Я говорю, мне нужен хлеб на сегодняшний день. И кому я обращаюсь? Дай мне, понимая, что Он даватель. Он может дать, а может и не дать. Бог один распоряжается, второй ресурс из земли. Мало того, что они все ему принадлежат, он один ими распоряжается. Это говорит молитва «Отче наш». И третье, от Бога зависит, что и в каком количестве я получу. И получу ли вообще. Слово «дай» не говорит, что он это должен сделать. Заметили еще раз, что не стоит «сколько дай». Я не говорю, мне надо, Господи, у меня 6 детей, и ты мне дай 6 буханок хлеба на сегодняшний день. Молитва «Отче наш» полностью сконцентрирована на Боге. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Сколько, решает Он. И как этот хлеб будет выглядеть, тоже Он решает. Нам говорит, что в центре молитвы стою не я, а все те, кто называют Его своим отцом и их семьи. Я не говорю «хлеб наш насущный дай мне». Нам. А кто это мы? Сегодня Дима спросил, когда читал притчи, ближний это кто? Но в данный момент, как я понимаю, это тот, кто рядом с вами сейчас находится, ближе всех к вам. Если я зашел в трамвай, мне наступили на ногу, это самый мой ближний был. Он ближе всех ко мне подошел. Он меня надавил. И Бог говорит, ближний, что надо делать? Прощать. Все, как хорошо, что вы мне надавили на ногу, я никак не знал, кого мне сегодня простить. Теперь я могу вас простить, я вас прощаю. Мне иногда спрашивают, ты знаешь, я хотел покаяться, попросить у тебя прощения. Я говорю, я тебя прощаю, не рассказывай, что ты сделал. Не надо. Нам говорит о том, что я не о себе сейчас, вот мне надо себя сейчас, мне дайте хлеба, чтобы я наелся. Ну, они там как-нибудь, у них же Бог тоже отец. Нет, нам. Это слово говорит о том, что человек верующий заботится о других детях Божьих или о том, что дети Божьи друг о друге заботятся. Господи, и сестре то еще надо, и там, а там ей несколько сходить, и там, не знаю, флегединст приехал или нет, и там, и там, и там. Вы понимаете, в этой молитве, почему он переходит с ты на, почему он переходит Бог твой на Отче наш? Эта молитва говорит о том, что люди находятся в церкви. Не бывает христианства вне церкви. Не бывает. На сей день говорит, что мы зависим от Бога. Это учит нас каждый день спешить к Нему за помощью. Как вы думаете, когда евреи слушали вот этот молитву «Отче наш», о чем они думали? А что они вспомнили сразу? «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Пустыню мне подсказывают. Манну. Согласны? А вы помните, как тогда было с манной? Надо было хлеба на сколько, манны на сколько набрать? На один день, а в субботу, а в пятницу, ну в пятницу тогда по-другому называлось, сегодня в пятницу, перед субботой, на два дня. И манна имела интересную способность. Она каждый день следующий портилась, и в ней черви заводились. А вот в пятницу, на субботу, она умудрялась два дня сохраняться. Тогда бы она в воскресенье вся испортилась. Как вы думаете, зачем Бог это сделал? Потому что семь дней, некоторые говорят, а не шесть. Поэтому надо было один день, чтобы два раза было, да? Нет, Бог показал одну интересную вещь, точно так же, как в молитве «Отче наш». Смотрите, манна приходит от кого? От Бога. Он ее дает столько, сколько считает нужным. И о сохранности манны заботится Бог. То есть она моя. Вот я вам ее дал, и я ей дал приказание каждую ночь портиться. А в один день я ей приказал, чтобы она два дня оставалась свежей. И манна его слушается. И черви тоже слушаются, они тоже не лезут. И самое интересное, что кислород слушается. Ведь процесс начинается, кислород участвует в том, что начинают портиться продукты. Значит, кислород послушный Богу. Он не действует на манну. Он на все действует, только не на манну в два дня. Точно так же и здесь, в этой молитве, молитве «Отче наш». Это, кстати, история записана в 16 главе. Если кто-то там записывает, пишет, можете записать. Исход 16 глава, 14-16, 25-27 стих, речь идет о манне. Это была умеренная еда и только на один день. Интересно, что израильтяне, когда увидели манну и первый раз ее попробовали, они сказали: лепешка с медом. Прям вот донатс или донатса, как они называют. Знаете, американские? Мы когда-то, мне угораздило быть в Лос-Анджелесе, и нас там на ужин кормили. Нам сказали, что на улице ужин. Мы вышли на ужин, а там лежат эти донатсы, и с них мед течет. А мы кушать хотим. И вот мы подобны этим израильтянам. Смотрим на них. И говорим: а мяса нет? Когда израильтяне увидели эти манну, они попробовали: это же как лепешка с медом, какой хороший Бог. Он заботится о нас, Он любит нас. А помните, что произошло немножко погодя, когда они накушались этой манны? Когда они вдруг сели и говорят: а как было в Египте, вспомни, там же ведь не только у нас мед был с лепешками, там же мясо еще было, чеснок, лук. И они стали говорить: мясо хотим! Это написано в числах в 11 главе. Так вот, когда они начали требовать мяса, то Бог дал им мясо. В один метр уложил перепелов. Да так, что из носа полезло, из ушей. Он говорит: вы будете есть столько его, пока у вас не полезет оно. Другими словами, пока они не начали из себя извергать его уже мясо. Представьте, что Бог даже заботился о том, что они остановиться не могли. Они напихивали столько мяса в себя, что они рвало их и лезло со всех, откуда только можно. Вы что, наелись мяса? Братья и сестры, не всегда все, что мы просим, и все то, что дает нам Бог, хорошо. И проверять Бога Есть такая, иногда люди делают так, они говорят, давайте мы на Новый год загадаем желания, попросим и посмотрим, Бог сделает нам или не сделает их, эти желания. Братья и сестры, будьте осторожны с такими проверками. Он может вам дать. То есть, другими словами, если Бог мне дал, это еще не значит, что мне это надо было. Или если Он мне не дал, это еще не значит, что мне это не надо было. Это Он может не дать по другой причине. Сейчас не надо. Это уже другая тема. Насчет давать, это будет дальше, там в 6 главе, где он будет говорить, не забудьтесь ни о чем. Да? Поэтому мы на Новый год будем тоже загадывать желания, будем тоже просить Бога, но немножко другого плана. Ждите завтрашнего дня. Мы их немножко по-другому попросим Бога, чтобы он нам что-то другое сделал. Да? Но если вы хотите желание загадать, то только не с целью того, чтобы проверить, милостив Бог любит вас или нет, даст он вам это или не даст. Итак, хлеб наш насущий, дай нам на сей день, это умеренная просьба, понимаем, что это наш, что я не один здесь, я понимаю, что это только на сегодняшний день, и только что мне это надо. Следующее желание, желание быть прощенным отцом. Смотрите, как интересно, что и прости нам долги наши, как и мы прощаем должником нашим. Слово «прости нам» говорит о том, что я подтверждаю свою веру в то, что прощать грехи может только Бог. «Прости нам долги наши» говорит о том, что прощать может грехи только Бог. Если вы помните Евангелие от Матфея, можете открыть 2 глава, Марка, 2 глава. Евангелие от Марка, 2 глава. Эту историю помнят все, просто мы не всегда помним, где они написаны, эти истории. Когда Иисус в доме проповедовал и разобрали крышу, Евангелие от Марка, 2 глава, и в этой крыше сделали дырку и туда спустили расслабленного, и Христос ему прощает грехи, помните? Он ему говорит, чадо, простили грехи твои. И в этот момент фарисеи и книжники, они сидят и слушают, и они начинают обвинять Христа в одной интересной вещи. 7 стих. 6-7. «Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, кто может прощать грехи, кроме одного Бога». Послушайте, даже фарисеи, а книжники, тут вообще не фарисеи, а книжники, то есть книжники, которые хорошо знали Библию, они одну вещь понимали, что грехи прощать люди не могут. То, что сегодня некоторые христианские религии не понимают. Это даже книжники понимали. Единственное, кому принадлежит прерогатива прощать грехи, это Бог. Вы знаете, как Лютер писал Папе Римскому письма? Он с ним переписывался, он его там и собакой, и псом, и дьяволом, и как только не обзывал. И он ему говорит, и он ему писал такие вещи. Папа Римский, я не знаю, как сегодня, я с ним не встречался, и не знаю, как он там делает, но в то время Папа Римский прощал грехи. И Лютер написал ему письмо однажды Папе Римскому, и написал в этом письме, он говорит, ты можешь прощать только за то, что ты, то есть, если ты поставил закон какой-то, твой, и если его кто-то нарушил, тогда ты можешь простить за него. А за закон Бога ты не можешь прощать людей, потому что это не ты ставил эти правила. Понимаете, интересно? То есть, если я, например, сказал, что, я не знаю, какое-то вы придумали какое-то, что должны люди это исполнять. Вот вы, например, шеф фирмы, и вы говорите, что на работу все должны в 7 часов прийти, и кто-то пришел 7:30, и он приходит у вас, просит, прости меня, я опоздал на 30 минут. Если это я поставил закон, значит, я имею право простить. Я могу наказать, а могу простить. Но если Бог поставил закон, то люди его не имеют права прощать за нарушение этого закона. Поэтому, если кто-то к вам подходит и просит прощения, убедитесь у него, его Бог простил уже или нет. И скажите, если Бог тебе простил, то я-то тем более. Я-то кто такой? Если Бог тебя простил, то я кто такой? То есть я не могу прощать грехи. Я могу простить, что против меня сделали, но это же опять нарушили закон Бога. Бог говорит ближнему, как надо относиться. И если человек ко мне, например, плохо отнесся, он подходит и говорит, прости меня. Так чей закон это? Мой, что ли? А чей? Бог поставил закон, как надо к ближнему относиться. Если против меня согрешили, то нарушили закон Бога. И поэтому блудный сын, идя к отцу, говорит, согрешила против неба и против тебя. Отцу говорит, да? Согрешил я против неба, то есть я нарушил его закон, и этим через то, что я тебе сделал плохо. И отец его обнимает, падает наш... Кстати, он с ним даже не выясняет, может быть, потом поговорим, он с ним даже не выясняет отношения, кто что нарушил, не нарушил. Ты больше не делай, сынок. Он просто обнимает его и восстанавливает, даже еще больше дает ему полномочий. Прости нам, мы подчеркиваем, что являемся грешниками. Молитва «Отче наш, прости нам» говорит о том, что я грешник. Святой не будет молиться молитвой «Прости нам». Он будет молиться «Прости им», что они меня обидели. Но святые такие молятся обычно не так. Они говорят «Накажи их за то, что он меня обидел». То есть, если такой святой молится, в кавычках, да? Он не говорит «Прости им», он говорит «Накажи их за то, что они меня обидели». Поэтому молитва «Отче наш», она обращена к тем людям, еще раз вспоминайте, которым на самом начале 5 главы написано. Откройте Матфея 5 главу, посмотрите. «Блаженны нищие духом» 3 стих, «Блаженны плачущие», «Блаженны кроткие», «Алчущие и жаждущие», «Милостивые», «Чистые сердцем», «Миротворцы». Она обращена к этим людям. Эти люди могут молиться этой молитвой. Все остальные этой молитвой молиться не смогут. Я не буду говорить «прости нам», я буду по-другому говорить, как я вам уже говорил. Они все плохие, и их надо наказать. Молитва «Отче наш», она очень интересная, глубокая молитва. Без прощения грехов не может жить ни один христианин. Если человек живет в грехе и не имеет потребности ни в раскаянии, ни в прощении, то вообще ставит большой вопрос, верующий ли он. Если я делаю грехи, или если кто-то из вас делает грех, и вы не имеете потребности в раскаянии, в прощении Бога, чтобы Он вас простил, и не имеете потребности бросить этот грех, оставить его, по крайней мере, если этот грех вас не мучает никаким боком, припеком, вообще стоит большой вопрос, вы верующий или нет. Возрожденный вы человек или нет, или я, это если это я. То есть, если у меня есть грехи, в которые я делаю, и у вас есть грехи, которые вы делаете, если мы их делаем и живем так, ну, делаем и делаем. А если мы делаем и плачем, и сокрушаемся каждый раз, быть может, не можем бросить по каким-то причинам, мы где-то там уловились своими похотями или еще чем. Это одна история, но если нам вообще до лампочки, как русские говорят, ну, делаю грех и делаю, что ж теперь сделаешь, то тогда нам надо задать вопрос, не в опасном ли положении мы находимся. Посмотрите, интересно, прости нам долги наши. Вот когда мы читаем с вами Библию, когда мы встречаем такие выражения, прости нам долги наши, вы сразу понимаете, о чем речь идет? Хорошо, только у меня вопрос, что вы ему должны? Вы ему что-то дали? Вон вам что? Вы что-то взяли взаймы у Бога? Посмотрите, интересно, прости нам долги наши. Если русский язык взять, не вникая ни в оригиналы, ни в немецкий, ни в какой. Первый вопрос, который стоит, минуточку, а что я должен Богу? Я ж у него ничего не брал. Я у него ничего не брал. Я вообще не знаю, где он там есть. Неверующие люди, когда ты им говоришь, прости долги наши, что я должен, я ему вообще ничего не должен. Некоторые неверующие говорят такие мне слова, несколько раз встречал. Я его не трогаю, он пусть меня не трогает. Чего вы пристали ко мне со своим Богом? Я себе просто спросил, когда готовился, а что я должен Богу? Если я говорю, прости мне долги мои, шульд, я же в чем-то я виноват, что-то ж я сделал. Первое, я себе задал вопрос, кто дал нам жизнь? Бог. Второе, кто питает и одевает нас? Бог. Кто устроил так, что мы можем наслаждаться окружением? Бог. А как мы воздаем ему за это? То есть мне уже даже, я еще про Христа ни одного слова не сказал, и я уже ему должен по уши. А мы живем вот так, послушайте, верующие, не мешай нам жить, пожалуйста, мы сами знаем, что и как нам делать. Зачем мне нужен такой Бог, который не хочет делать то, что я хочу? Нет, но мы так не говорим. Так ни один верующий не скажет. Мы поступаем так. И наши дела, наша жизнь, она кричит вот этими фразами. Зачем мне нужен Бог, который не делает, что я хочу? встает вопрос, что же такое грех. Две формулировки я написал. Грех – это осознанное или неосознанное неповиновение или противление воле Богу, Его законам, повелениям и постановлениям. Грех – это когда человек принимает роль Бога и сам принимает решение, как он будет поступать в той или иной ситуации. Братья и сестры, на этой неделе я один грех сделал, который до сегодняшнего дня я не могу себя простить. Мне жалко, обидно, досадно, и я ничего не могу изменить, но я его сделал. И в этой ситуации я не повиновался Богу. Я хотел справедливости, чтобы была. Знаете, что я отправил сына своего с посылкой на заправку, и он должен был заплатить 3,80. Я ему дал 5 евро, чтобы он себе что-нибудь там купил на 1 евро, там, что там сдачи. Да? Он приходит, дает мне чек, и он заплатил 4,30. Вот вы смотрите на меня. Я сейчас улыбаюсь, а тогда мне не до улыбок было. Как это так? Должен был 3,80, а заплатил 4,30. Сколько больше, посчитали? Послушайте, мало того, что я туда позвонил, я еще сел на машину и поехал. Вот вы улыбаетесь, сидите. Мне сейчас тоже смешно. Мало того, что я проехал туда, я еще стал объяснять, что детей обманывать нельзя. И так далее, и так далее. Закончилась эта вся история, что я взял эту посылку и поехал на другое место искать, где ее сдать можно. Еду в машине и думаю. Главный глупец на земле сегодня сидит на этом сиденье, на котором я сижу. 50 центов. Но они же со мной поступили так, как нельзя со мной поступать. Или? Ведь с моими детьми нельзя так поступать. И потом она же ведь должна же себя в конце концов правильно вести на заправке или нет? И вообще она фирму представляет, которая посылки отправляет. И как она вообще с клиентами разговаривает? И это еще не все. Я пришел домой и написал письмо. А зачем я вам сейчас это все рассказываю? Вы знаете, сколько должны Богу? Нам этих долгов никогда не отдать. Мы если даже и отдадим, через минуту снова будем должны. Грех – это когда человек принимает на себя роль Бога и сам принимает решение, как он будет поступать в той или иной ситуации. Я теперь Бог. У меня есть мой план, и я буду решать, как я буду жить. Я до сегодняшнего дня. Я ничего не могу вернуть назад. Я поэтому вам и рассказываю эту историю, чтобы, может быть, кто-нибудь из нас сегодня с вами послушает ее и скажет, «Боже мой, а в следующий раз, когда вдруг у меня-то будет какая-то подобная история, какие интересы вы будете представлять, какого царства, какое имя, чтобы сейчас светилось, и чья воля, чтобы сейчас была, ваша или его? И о каком царстве вообще сейчас речь идет? Нет, ну, понимая в машине, что я делаю неправильно, я все-таки приехал и написал письмо». Вот такие мы люди. И нам нужен Христос, нам нужен тот, который мы говорим, Господи, Ты нам нужен. Послушайте, Бог решает эту проблему, и в мир приходит Христос. Евангелие от Матфея написано, Он придет и спасет народ от грехов их. Петр читал это прошлое воскресенье. Христос решает эту проблему. И поэтому в эту минуту у нас есть один с вами выход. Бежать ко Христу, бежать к Богу и кричать Ему, Господи, я опять взял власть Твою в свои руки. Я опять взял суд Твой на себя. Я опять стал судить. Я опять стал командовать, я опять стал защищать себя. Я опять сделался Богом себе сам. Прости меня за это. Ты мне нужен. Ведь я хочу, чтобы светилось имя Твое. Ведь я хочу, чтобы Царство Твое было здесь на земле. И я хочу, чтобы воля Твоя была. Но я не могу. У меня не получается. Почему? Потому что я должен Тебе по уши. Я грешный человек. И поэтому эта молитва, она как-никак нам с вами. Как и мы прощаем должникам нашим. Посмотрите, эта молитва не просит Бога научить прощать людей. Она исходит из того, что христиане прощают. Вы видите? Послушайте, она не говорит в этом, Христос не говорит, прости нам долги наши и научи нас прощать других людей. Она говорит, как и мы прощаем. Другими словами, это молитва, это фраза, это приговор нам, самим себе. Вот так, как я этой женщине просил на заправке, я также прошу, Господи, так и ты мне прости, когда я твой закон перехожу. Кто захочет молиться? Молитва «Отче наш». Это очень серьезная молитва. Чтобы мне это сказать, мне сначала надо покаяться. Мне сначала надо убедиться, что у меня с ним нормальное отношение, с этими людьми, с которыми я сделал грех. Что у меня сейчас все тихо, и теперь, Господи, вот сейчас прости меня так, как я ее простил, эту женщину. На самом деле мне надо было сделать одну вещь, сказать, Господи, прости ты ей, этой женщине, которая моего сына обсчитала на 50 центов. Вытащить из кармана свои 50 центов и отдать ему, моему сыну, 50 центов. Ее долг на себя взять. Это делает Христос с нами. Он говорит, Бог, эта сестра и этот брат тебе должны. Вот, я заплатил за них, я взял его на себя. Он тебе ничего не должен. И мне надо было взять 50 центов, вытащить из кармана и сказать, сынок, тебе эта женщина ничего не должна. На, я ее долг взял на себя. Нет, я ж так не сделал. Понимаете, и вот мне надо, Господи, прости ее. Мне надо было помолиться молитвой «Отче наш» в этот момент и сказать, Господи, прости ей, прости нам. Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, да? Как и мы прощаем. Кстати, моя жена ничего про это не знает, она первый раз слышит сейчас. Прощение – это характер Бога. Человек лишь… То есть мне настолько стыдно, что я даже ей не рассказывал. Вам могу, а ей нет. Прощение – это характер Бога. Человек лишь тогда может прощать других, если сам пережил прощение Бога. И мы о прощении поговорим в следующий раз, вот эти 14 и 15 стихи, где... А, кстати, единственная строчка из молитвы «Отче наш» разбирается после молитвы «Отче наш» двумя стихами. Это прощение. Это очень интересная вещь, прощение. Да? И мы два раза, только что я помню, в этом году у нас проповеди насчет прощения были. Прощение Бога базируется на милости и благодати Бога. Каждый раз, когда мы делаем грех, внимание, мы оскорбляем Его милость и благодать, решая, что мы знаем лучше Него, как надо поступить. Что делает с нами Бог? Сразу же злится и выдвигается войной против нас, да? В этот момент сразу небо открылось, и на меня гнев излился, так? А что было? Тихо был. А никто никого не удивил из вас, что я сегодня здесь стою? А фактически нам надо удивиться, как мы сделали грех и остались живыми. Но и человека, который против нас грешит, мы готовы прийти и испепелить. Весь свой гнев и все свое недовольство на него вылить. Но Бог с нами так не поступает. То есть прощение Бога базируется на Его благодати и милости. Он дает нам шанс исправиться, нежно, ласково указывая на наши грехи. Да? То есть фактически, возьмите опять эту историю. Мне надо было дать ему 50 центов. И когда-нибудь при желании этой женщине сказать, вы тогда неправильно посчитали, в другой раз, пожалуйста, смотрите внимательнее, когда вы делаете. Ведь вы ж можете сына судьи обсчитать на заправке. И тогда вы здесь точно работать не будете. То есть надо мягко, нежно и ласково предупредить человека, что ребенок, ну, они могут это не понять. Будьте просто внимательными, да? И следующее, последнее, что я хотел бы сказать, это просьба к Отцу о духовной помощи. Смотрите, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Последнее, о чем просят Отца Небесного и Его дети, чтобы Он обеспечил им духовную защиту. Вот она. То есть я, дойдя до строчки «Прости нам, как я прощаю должникам своим», я понимаю, что у меня что-то есть, что мне нету. Вернее, мне что-то надо, что у меня нету. На первый взгляд кажется, что, смотрите, он говорит, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Смотрите, получается так, что Бог нас в искушение вводит. Получается, что так, да? И если мы читаем, Якова первую главу, то в Якова первой главе написано, Бог никогда никого не искушает злом и сам не искушается. То есть кажется, что противоречит, но на самом деле ничего не противоречит. На самом деле все правильно. Если мы с вами возьмем всю Библию и посмотрим, то Бог ничему... Здесь не Христос... Кстати, здесь Христос не ошибся, и там Иаков тоже не ошибся, да, когда они написали. Это очень интересно. Дело в том, что искушение есть двух видов. Есть искушение внутреннее, а есть искушение внешнее. То есть есть, когда меня люди, когда меня кто-то пододвигает, чтобы я сделал грех, или есть, когда я что-то увидел, и я теперь хочу этот грех сделать. Я его люблю, и поэтому я его делаю. Мне нравится всем доказывать, что я всегда прав. Я люблю быть всегда правым, поэтому езжу на заправки доказывать, что со мной так поступать нельзя. Понимаете? Я люблю этот грех, поэтому я его делаю, поэтому мне его надо возненавидеть. Мне надо возненавидеть быть всегда везде правым. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Искушения изнутри опасны и разрушительны, поэтому Бог никогда никого злом не искушает. Другими словами, Бог никогда не заботится о том, чтобы я сделал грех. Так, ну я тебя сейчас буду мучить, пока ты его не сделаешь. Это искушение злом. Кто это делает? Дьявол. Бог по-другому, Бог испытывает, то есть Он ставит нам трудные ситуации. Я попробую завтра, может быть, у меня дали там 10 или 15 минут, попробую об этом пару слов сказать. То есть Бог ставит нас в трудные ситуации для того, чтобы мы увидели, что у нас в сердце, и тут же помогает нам. И поэтому Христос предлагает верующим, смотрите, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Здесь речь идет о проблеме дьявола. Здесь говорится о том, что есть проблема дьявола, и просит Бога, чтобы что-то он с этим сделал. Между прочим, это очень только богословское выражение. Если вы начнете с ним разбираться, у вас куча, большое множество проблем возникнет. Не введи нас в искушение, Бог вводит в искушение. И нет, не надо это делать, мы просим. Ну и тут же избавь нас от лукавого. Так кому мы молимся и кто это делает? На самом деле это все очень просто. Избавь нас от лукавого. Дело в том, что искушения приходят изнутри. А действует на них, как я уже говорил, дьявол. Дьявол мне ничего не может сделать. Вам дьявол ничего сделать не может. У него просто повязаны руки. И все те, кто гоняют дьявола, пугают дьяволом. Ну, и во времена Лютера тоже пугали дьяволом и адом. И люди платили индульгенции, сегодня десятины платят. Та же история, какая разница? Ничего не изменилось. И точно так же нужны лютеры в этих церквях, которые должны прийти и сказать, перестаньте пугать дьяволом. Начните рассказывать о большом Боге, а не о громадном дьяволе, маленьком Христе, который еле-еле взялся за вашу душонку и не знает, сможет ли он вас до неба дотащить или нет. Начните проповедовать большого Христа и маленького дьявола, который ничего. Кто заботится о том, чтобы дьявол ко мне не подходил? Молитва «Отче наш». Кто? Бог! И я ему говорю, Господи, сделай все возможное, у меня проблема внутри, не введи меня в искушение. И избавь меня от него, то есть убери меня от этого, от него, как можно, его от меня как можно дальше. Молитва «Отче наш» не обращается к дьяволу, чтобы он уходил. А кому? И это его прерогатива, и не лезьте сами, и не с другими вместе воевать с дьяволом. Вы его не победите. Если херувима человеку победить невозможно, тем более, который командует полчищами небесными. Это бред и абсурд, кто воюет с дьяволом. И Библия нигде не призывает. Библия говорит, Христос говорит, обратись к Отцу твоему небесному и попроси его, избавь меня от лукавого. И что? И он избавит или нет? Посмотрите, эта молитва тянет верующего от мира, от дьявола, от искушений, от проблем куда? К Богу. Там твое место. Иди туда. Я с тобой хочу иметь отношения. Зачем вы связываетесь с этим миром? Кстати, если вы будете внимательно читать Библию, послание Петра и Якова, говорят, что дьявол убежит, все одно и то же. Смиритесь под крепкую руку Божию и убежит от вас. Нигде не написано, чтобы воевали с дьяволами. Я смиряюсь, и Бог меня от него убирает. Как непрекрасно это знать. Представьте, верующему даже не надо ничего делать. Просто попросить Бога. Боже, избавь меня от лукавого. Не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Дьявол, Иоанна 8 глава, использует наши похоти. Там написано, где Иисус говорит уверовавшим в Него иудеев, ваш отец дьявол, и вы исполняете похоти отца вашего. «Избавь нас от лукавого, не веди нас в искушение», говорит о нашей неспособности противостоять греху и соблазну нашего сердца, увлекающего хитростями сатаны. Если Бог не будет сдерживать наши желания, то мы разразимся потохами греха и зла. Братья и сестры, я вам должен одну вещь сказать, может быть, еще страшнее, чем я вам сейчас рассказал. Если бы Бог меня не держал, я бы уже не такое натворил. Я вам сейчас еще по-другому скажу, если бы Он вас не держал, то неизвестно, что вы бы еще сделали. Был такой Августин Аврелий, жил в IV веке. Может быть, кто-то слышал, блаженный Августин, его называют. Святая Моника? Санкт-Моника, кто им слышал? Это мама Августина, Моника была. Есть корабли Санкт-Моника, есть еще такие, есть церкви такие. Так вот, послушайте, как Августин сказал о наших грехах. «Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Августин сказал так. «От злой же воли возникает похоть. Ты рабствуешь похоти, и она обращается в привычку. Ты не противишься привычке, и она обращается в необходимость». Так получается грех. И теперь мне уже все должны. Не я Богу должен, а мне все должны. Еще раз. «От злой же воли возникает похоть. Ты рабствуешь похоти, и она обращается в привычку. Ты не противостоишь привычке, и она обращается в необходимость». Августин Аврелий. Одной из целей прихода Христа и было освобождение нас от власти греха. Того, кого спас и оправдал Бог, кого назвал своим детем, Он очищает и освобождает шаг за шагом, сферу за сферой, область за область в нашем сердце от этой тяги к привязанности к греху. Мы же понимаем, что тот, кто так сильно любит нас, стоит выше этого всего. Послушайте, как Христос предложил закончить молитву. «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава». Когда? Во веки. От века в век евреи говорили. От Алама к другому Аламу. Кто, может быть, знаете, чуть-чуть такой Алам, да? А в век. Смотрите, казалось, такое плачевное человеков состояние, и тут же Христос еще сильнее на Отца обращает внимание верующих. Почему я это все прошу? Да потому что Твое же царство, сила и слава вовек. Ты правишь, сила тоже Твоя. И слава кому принадлежит? Скажите, когда я поехал на заправку разбираться с посылкой, о чьей славе я переживал? О своей. Со мной же так нельзя поступать. И когда я приеду туда и буду заботиться о Его славе, понимать, что сейчас будет Его сила действовать, и понимать, что эта заправка находится в части Его царства, я совсем по-другому себя там буду вести. Я совсем с другими словами туда приеду. Согласитесь вы или нет? И совсем по-другому буду разговаривать там. И даже если на меня будут ругаться и кричать, совсем по-другому буду реагировать. «Ибо Твое есть царство и сила и слава вовек». Первое. Бог правит абсолютно всем. Дьявол лишь только инструмент Его всемогущих. В руках всемогущего Бога. Помните это. Твое есть царство, не дьявола. Твоя есть сила, не дьявола. И твое есть слава, не дьявола. Это настолько успокаивает нас и освобождает от мысли, что дьявол может причинить нам зло без ведома Бога. Твое есть царство. Второе. У нас нет сил победить грех внутри себя. Твоя сила. Если Бог не будет действовать своей силой, то мы обречены на провал. Это тянет нас вновь и вновь в молитве и спрашивать силу Отца. Господи, у меня нет сил. Каждый раз, когда ко мне на душепопечение приходит человек, у него всегда одна и та же фраза. У меня нет больше сил. И это ведет нас к молитве Отче наш. Твоя есть сила. Мне нужна Твоя сила. И это хорошо, когда вы поняли, что у вас сил больше нет. Это аминь, не аллилуйя. Наконец-то теперь можно просить силу у Бога. Пока я еще на свои силы надеюсь, зачем мне нужен Бог? Я ж сам могу. А когда я сел и говорю, а у меня сил-то больше нет. И простить я не могу. И здесь я не могу. И кто мне тогда нужен? Христос, ты где? Вся слава должна принадлежать Богу. Если вы стали сильнее в борьбе с искушениями, если вы научились побеждать определенные грехи, то помните, в этом нет никакой вашей заслуги. Никакой. Это слава Его. И поэтому, если вы научились побеждать какой-то грех, и вы можете противостоять, вам надо встать в молитве «Отче наш» и сказать: «Господь, слава Тебе, что Ты дал мне силы поступать по-другому. Слава Тебе, я бы никогда не простил эту женщину, этого мужчину. Я никогда бы не смог это сделать. Я 8 лет, или 9 лет, или 10 лет не мог простить. Я 5 лет держал обиду, но Ты дал мне силу, и я простил, и я смог победить». Я хотел бы закончить эту проповедь словами, которые действительно воспевают последние из книги Откровения. Откройте Откровение, 7 глава, которые говорят об этом. «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь», заканчивает Иисус молитву. 7 глава с 9 по 12 стих я прочитаю, мы с вами потом помолимся. Иоанн пишет: «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которых никто не мог перечесть. Из всех племен и колен и народов и языков стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле Агнцу. И все ангелы стояли вокруг престола». Сколько ангелов стояло? Миллиарды. «И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, из четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Это делать будем мы с вами на небе вместе со всеми ангелами, всеми небесными существами. Давайте встанем с вами и помолимся, и воздадим Ему славу. Благодарю Тебя за то, что Ты Бог, а мы люди. Я благодарю Тебя за то, что Ты нам напоминаешь вновь и вновь, неделю за неделей, день за днем о том, что мы здесь только люди, которые зависим от Тебя. Через те грехи, которые Ты допускаешь, чтобы мы делали, мы видим, насколько мы проданы греху, насколько эта нечисть живет в нас, насколько эта дьяволоподобная природа, она нам присуща, насколько мы хотим свой трон устанавливать выше Твоего, насколько мы хотим свое царство, свою власть показывать другим людям. В каждой ситуации практически нашей жизни мы подвержены этим падениям. Я благодарю Тебя, что Ты держишь нас. Я благодарю Тебя, что милость и благодать Твои настолько велики, что мы еще так много не сделали грехов, которых могли бы сделать. Я благодарю Тебя к тому, что Ты заботишься о нас и даешь нам хлеб на каждый день. Благодарю Тебя, что напоминаешь нам, чтобы мы помнили каждое утро, что день зависит от Тебя и все, что в нем будет. Благодарю Тебя о том, что напоминаешь нам, что мы грешники, и нам нужно Твое прощение, что мы не можем без Него жить. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил нас и научил нас жить по-другому. Чтобы Ты в новом году нас шаг за шагом, день за днем помещал нас в свою школу смирения. Чтобы мы смирялись пред Тобой, пред Твоим величием. Чтобы мы видели и понимали отчетливее свою греховность. И понимали, насколько нам нужен Ты. Чтобы мы могли больше славить Тебя, Твое имя, славить Твое царство, славить Твои законы. Чтобы мы жаждали иметь это все здесь на земле и сами распространяли это. Прошу Тебя, научи нас. Изменяй нас шаг за шагом. Я прошу Тебя, и самое главное, чтобы мы помнили, что царство принадлежит Тебе, и что слава принадлежит тоже Тебе, и вся сила тоже Тебе. И чтобы в минуты отчаяния, в минуты горечи, в минуты, когда нам плохо и больно, я прошу Тебя, научи нас, чтобы мы падали на колени и вспоминали молитву «Отче наш». И чтобы мы не просто ее зубрили и говорили ее на память, а чтобы мы могли открыть Библию, открыть эту молитву, почитать и вспомнить, какой молитвы хотел Ты слышать от нас. Спасибо Тебе, что Ты великий Бог, что мы можем надеяться на Тебя, доверять Тебе, любить Тебя. И спасибо Тебе, что Ты любишь нас не за что-то, а несмотря ни на что, несмотря на то, что мы делаем в нашей жизни. Твоя любовь не имеет границ. Аминь.